дорогие друзья, я очень рад этой встрече, потому что, когда я был таким, как вы, таких встреч не могли просто существовать. В этом отношении вы очень счастливы, потому что сейчас можно говорить, и есть о чем говорить. В мое время, когда я собирался жениться, я элементарные вопросы задавал, и меня просто не отвечали. К отцу я не мог подойти, потому что он был проповедником и такого высокого ранга, что мне было стыдно ему что-то спросить. К матери, естественно, не могу подойти. Служители говорили там, ну, мы прошли этот путь, и сам ты пройдешь, разберешься. В этом отношении, слава Богу, что у вас есть такая возможность. Потому что это сохранит вас от много неправильных решений. Как уже Дима сказал, я полностью солидарен с ним, что это три важнейших решения. Покаяться, жениться и принимать крещение. Это очень ответственно. Это ответственные шаги, и нужно своевременно это принимать. Итак, хочу сразу сказать несколько каких-то декларативных таких объявлений, чтобы ваши сомнения сразу снять. Потому что некоторым я знаком, они знают, что я буду говорить примерно, они ожидают, они знают, что что-то повторится, но для многих неизвестно. Скажу сразу, что в браке хорошо. Начнем с этого. Там хорошо. Вот кто еще туда не попал, мечтайте, ждите, торопитесь, потому что поезд уйдет. Особенно братьям хочу сказать, что всех хороших сестер разберут, и вы останетесь только с фотографиями общаться и воспоминаниям. Итак, для того, для полного знакомства, меня зовут Иосиф, можно так просто обращаться. Однажды женаты, правда, 25 лет, как Дима, я не сумел так быстро. 22 года женился мой отец. Имею троих детей. Старшему 27 женаты. 25 Кристина у меня дочка. Некоторые из вас знают ее. Вот. И младшего сына старости. 13 лет. Филиппа. Вот это моя семья. И моя Ольга, жена Ольга. Она москвичка. Она родилась в этой церкви. Она принимала крещение. И я в браке уже состою 29 лет. Сегодня вот у нас 19-е, через пару дней у нас будет ровно 29 лет. Вот, как я женат. Моя свадьба длилась более чем 7 дней. Потому что вначале мы пошли в субботу, это была суббота, в ЗАГС, мы получили свидетельство, но мы не посчитали, что еще мы женаты. Следующий день, воскресенье, здесь нас сочетали. Мы как нас хоть объявили муж с женой, но мы оставались жених-невесты, пока продлилось путешествие до Еревана, до Армении. Целая неделя мы поездом ехали. Все, мы жених-невеста. Пока мы не вошли ко мне домой, пока я не представил своим родителям невесту, мы не стали мужем и женой. Вот и пиршествовали все 7 дней. Это не сказка, это можно пережить. И запоминается. Итак, для начала скажем следующее. Я хочу вот так перечислить, и если возникают у вас вопросы, то вы можете задавать. Можно записать, если вы хотите, чтобы это анонимно осталось так. Меня не сдуй только. Я тебе нужен еще. Итак, значит, необходимость брака. Нужен ли брак или нет? Так, отсюда и второй вопрос. Есть люди, которые безбрачны. Так, это дар безбрачия. Ответственность, поиск, соответствие и какие критерии нужны как бы соблюдать, чтобы мы могли себе найти пару. Это очень важный момент. Так? С другой стороны, готовность к браку. Начнем с того, необходим ли брак в нашей жизни? Нужен ли брак? А нельзя без брака жить? Можно, но недолго. Почему? Потому что жизнь уже отравится обязательно. Мы читаем Слово Божие, отношение к грехам самые разные, так? Вот грехи обычно проповедники не любят, и богословы склонны не сортировать. Грех, он есть грех. Большой, маленький. И большой, и маленький грех причина вот того, чтобы мы можем не наследовать Царствие Божие. Это однозначно. Но грехи по своей сути, они разные. Разные, в первую очередь, их участие. Есть грехи, в которых человек участвует, он сам один. Скажем, человек курит, врет, или какие-то воруют, или что-то делают. Он сам, организатор, может компанию, без компании это совершить. Он сам один, инициатор, начало, организатор, и начинает и завершает. И вся ответственность остается на нем. Так? Но есть грехи, которые невозможно их совершать практически без участия других. То есть человек должен привлечь других людей с собой. Вот с такой точки зрения грех блуда не может человек, в принципе, так, полноценно совершить в одиночестве. Вы помните случай, когда женщину привели, чтобы Христос рассудил, камнями побить ее или нет? Разные проповедники, разные толкователи разную точку зрения имеют. Что писал Иисус на песке? Живя вот в России, живя вот в северных странах, умеренно в такого характера людей, которые один говорит, другие хорошо слушают, все эти люди представляют себе, что он сидел, писал имена, грехи этих людей и так далее, что-то долгое. Вы попробуйте, вот сейчас толпа, мы сидим так, вот столько-то людей, и о каждом из вас я что-нибудь написал бы на доске. Вы бы разошлись бы, так? Правда? А эта толпа была такая разъяренная, все орали, кричали, просто если бы видели людей Востока, которые, какие они энергичные, и в жарких странах, как это быстро происходит, эта толпа неуправляемая. Вот они привели женщину и хотят уже побить камнями. По закону Моисея должен был человек первый. Всегда есть первый человек, который бросает камень. Вот я думаю, что, скорее всего, Иисус написал на песке закон. Именно закон. Потому что писали люди грамотные, писали книжники. Книжники – это не люди, которые просто читают книги. Книжники – это люди, которые писали книги. Был один чтец, и много писали. Вот они вот назывались, это специалисты по книгам. И писать – это было просто высокопрофессиональное какое-то отличие. И Иисус писал. Писал очень коротко, писал совершенно немного. И никто не мог бросать камень первый. Потому что первый камень бросали свидетели, которые видели это. И они должны были говорить, что вот это мы совершаем, так мы удаляем из народа Божия мерзость. Мы свидетельствуем, что это было так. И никто не мог. Почему? Ответ очень простой. Женщину одну привели. А с кем она блудила-то? Второго-то нет? Почитайте, узнайте. И Христос не сказал женщине, что я тебя оправдываю, я тебя простил. Этого нет. Хотя мы любим проповедники так проповедовать. Христос просто ей сказал, в этот раз я тебя спас. Иди впредь, не греши. Теперь посмотрите, можно ли остаться без брака? Почему нельзя? Почему трудно? Есть определенные люди, которые Бог дарит им дар безбрачия. Невозможно дар безбрачия взять на себя. Очень многие есть религиозные движения, течения, церкви, целые монастыри, так, где люди сами берут себе дар безбрачия. В Польше есть два монастыря, мужской и женский. Они находятся где-то друг от друга на определенном расстоянии. Чуть меньше километра. Так? Они, ну, со временем вошли уже в состав города. И какой-то момент, ну, попались и мужской монастырь, и женский монастырь. Ну, кардинал разоблачил, что они рыли туннель друг к другу. Ну, и соединились. И вы будете поражены, что женщины 3 раза больше рыли туннель. Это немощный сосуд такой. Вот. Почему? Потому что мы что-то хотим делать противоестественное. Противоестественное. Это ненормально. Это ненормально. В Индии один человек перекатился по всей Индии, чтобы стать святым. Ну, показывали по телевизору, позапрошлом году было, по-моему. Ну, чтобы ну, карму свою совершить или что-то там, объяснение у них. Он перекатывался, не ходил. Ну, можно так вот по всей Индии пройти там, ну, как, я не знаю, перекатиться. Можно. Но это нормально или ненормально? Давайте все это мы так будем делать. Можно на ушах настоять? Можно. А что толку-то? Вот много вопросов, а можно, можно, можно. Но ведь не все, что могу я делать, это нормально и принесет пользу. Вот надо просто посмотреть, как мы устроены, наш организм, почему Бог нас создал таким, мужчину и женщину. И поблагодарить Бога за то, что Он нас создал. Если как ученый вы будете изучать наш организм, так, все вы практически биологию проходили, вы можете просто восхищаться. Если бы вам, у вас была бы задача создать что-то подобное, чтобы имело потомство, чтобы продолжалось, в общем, род, как мы устроены, это просто можно восхищаться. И Леонардо да Винчи в поисках секреты красоты, он скрывал тела человеческие, искал причину красоты, где. И он обнаружил, он писал в своих дневниках, что он восхищается, что он видит, что человек создан рукой верховного художника, творца. То есть все продумано до мелочей. И красоту он, вот мы все с вами разные, так? Все разные. И многие люди, вот особенно, я хочу это коснуться к этому, потому что когда мы ищем друга жизни, ну, обычно братья ищут красивую девушку. Вы должны знать, что называется красивой. Это не то, что вот так вот вы увидели, и вот так вы все ждете, вот ангелы, так вот, с неба сейчас свалится, она такая красивая. Просто крылья нет у нее. Обрезали, и все, вот ваша невеста. Это не так. А красота в пропорции. Леонардо да Винчи нашел причину красоты, измерение красоты. Это пропорция. Это пропорции. А пропорции это не просто пропорции тела, а пропорции содержимого внутреннего человека с внешним. Как мы ведем себя? Вот пропорционально. Ибо Библия нам говорит, что мы состоим, человек, ну, как описывается, как дух, душа и тело. И каждая часть из этого имеет свою нужду. Мы имеем определенные нужды. Есть нужды тела. Мы из плоти состоим, и эта плоть имеет свою нужду. И если мы это своевременно не удовлетворим, то будет какая-то большая проблема. Плоть до смерти. Если мы не будем есть, так? Есть такие женщины, голодают. И последствия, они становятся, не отличаются от швабры, потом они ломаются, а без ветра, так? Извините, что так я шучу, но это неправильно, потому что они борются с тем правилом, который Бог дал. Надо есть, и надо быть нормальным, пропорциональным. Но есть и другие, как-то изощренно, вот человек не следит за своим аппетитом, так? Это тоже плохо. Это тоже плохо. Итак, брак. Брак связан, конечно, нашей половой части отличия. Это надо сразу говорить. И открыто говорить, что мы есть мужчины и женщины. Кто за этим стоит? За этим стоит Господь Бог. Он так нас задумал. И Бог создал мужчину и женщину, и их сделал равными человеками. Я не хочу сейчас очень много библейских цитатов читать вам, потому что вы это часто слушаете, так? Если вы хотите, отдельно вы можете подойти, я вам места скажу. Но я хочу, чтобы время как бы экономить, говорить о главном. Мы все знаем, что Бог сотворил человека. И написано прямо в первой главе, что сотворил человека по образу подобия. Сотворил мужчину и женщину. Нельзя сказать, что мужчина есть подобие образ Божий, а женщина нет. Потому что есть очень много проповедники и такие излюбленные темы, что я слава Божия, я образ Божий, а ты всего лишь мое повторение. Тогда молчи и на кухню. Вот. И очень много, когда супруги ссорятся, часто вот верующие супруги имеют такое вот, ну, оружие. Библейские стихи, они выписывают, по ночам сидят, выписывают все стихи, которые относятся к жене. Ты должна быть послушна, ты должна одеться так, волосы такие, это такие, юбку ниже коленей и так далее. Весь список, и даже Библии то, что нет, все равно напишет. Новое послание и добавит, так, толкование свое. Также и жены начинают тоже выписывать. И они начинают вот так вот у Соловьева, как бы за барьер, становятся и бросаются этими стихами. Но совершенно другое происходит, когда супруги друг друга любят. Им даже они не помнят, где это написано. Они исполняют Слово Божие в любви. Потом в проповеди слышат это. Ой, слава Богу, мы же так живем. Как хорошо. Но не думайте, что про супружеской жизни всегда по маслу вот так, по рельсам все катается и никогда не ссорится. Но в отличие от других людей, когда супружество пара основано на Библии, на основе на Слово Божие и любви, они всегда ищут, как выйти из разногласия. Потому что это два разных человека вместе живут. И всегда будет какие-то разногласия. Всегда вот что-то новая задача в жизни появляется, и у каждого своя точка зрения. Они обязательно будут расходиться. Но как вот решить? Одни пытаются говорить, что женщина должна все время уступать. Другие говорят, что муж должен как-то, любя, так руководить семью. Третьи, вот очень много сейчас книг есть. Главное, материал есть, книги есть, видеоматериалы есть о браке и семье. Но я хотел бы вас побудить к тому, что в браке хорошо. И брак необходим. Почему? Потому что, как я уже начал о том, что грехи имеют как бы разные категории. Вот грех блуда, как ни странно, связан с другим человеком. Конечно, грех блуда начинается с того, что человек посмотрел и захотел. Удивительно здесь, дорогие братья, я буду больше бить вас, что Иисус говорит, когда об этом посмотрел, так? Почему-то говорит только мужчине. Изучая нашу конструкцию, как мы устроены, как Бог нас создал, это действительно так. Действительно так. Мы во всех отношениях, Бог нас создал инициатором. Мы делаем первый шаг. Мы делаем первый шаг. Поэтому и женщина всегда ожидающая сторона. Ждет. А мы инициаторы. И этот грех сразу побуждается у мужчины. Женщина больше занята семейными делами. Так вот, семья и так далее. Она занята. А мужчина находит себе свободное время, и как только свободное время становится праздное, дьявол подходит и подбрасывает ему искушение. Значит, итак, по всем вот отношениям семьи, вот духовной жизни христианина после покаяния. Молодцы. Хороший ответ, да, конечно. Да, так бывает. Значит, я хочу сказать следующее, что во многих семинарах участвую, везде я слышал очень часто вот следующее искушение, что особенно для мужчин есть три важнейших искушения. Так? Это власть, деньги и половое искушение женщины. Искушение всегда возникает в голове у нас. Сначала мы думаем, начинаем думать об этом. Мы замечаем, что что-то такое есть. Все люди так устроены. Потом вот это вот надо пожелать. Вот я посмотрел. Теперь надо пожелать, что я это хочу. После этого вот это как, знаете, как зараза, как вирус попадает в человека и покоя не дает. Он желает, 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 и это желание уже постепенно перерастает. и не может человек себе удержать. Почему Христос сказал, если бы посмотрел и с вожделением захотел, ты уже сделал? Почему? Потому что ведь нужно еще подойти и предложить, так? Это действие, так? Предложить. А может, другая сторона не согласится? Но человек уже сам захотел. Он захотел, то есть препятствия остальные, это вне его. Он уже совершил. Это очень важный момент. Со всеми обстоятельствами Библия говорит, что можно бороться. Вот с властью так можно научиться. Как вот научиться небольшой власти. Бог подбрасывает нас небольшую власть. Потом еще больше власти. Как мы можем научиться все-таки контролировать свою власть, чтобы в грех не попасть, так? Чтобы власть надо мной не взяла власть, чтобы власть для меня не превратилась в идолом. С деньгами тоже можно разобраться. Есть люди, которые большими деньгами владеют, но они себя держат так, чтобы они не подчинялись деньгами. Деньги их не диктуют. Один из лучших примеров – это богатейшие люди Америки. Миллиардер, который Рокфеллер, так, мальчиком начинал ведь подмести улицу, дворником, напротив банка. Заработал там несколько центов и сразу десятину отдал церковь. На следующие дни увидели, что он очень прилежно убирает, хороший мальчик. Его пригласили убрать лестницу банка, чтобы там тоже лучше было. Увидели, что он очень, очень порядочно, людей, вежливо уступает людей, очень вежливый парень. И эти охранники сказали, слушай, иди нам помоги с нами. И постепенно он с улицы, с метелки перешел в банк. А там отучился, а там уже начал работать и стал хозяином этого же банка. Но в своей жизни он всегда отдавал десятину. Успех, вера в Господа. Успех надо начинать с Богом. Итак, деньгами можно разобраться, так? Вот, то есть, власть можно контролировать. Но искушение половое, особенно для мужчин, это неуправляемое. Я женатый человек, и вам говорю, если мужчина, особенно мужчина, и женщинам тоже касается, особенно мужчина, будет пытаться бороться половым искушением, то обязательно он проиграет. Мы знаем много-много примеров Библии. Такой человек, как Давид, ни один из нас, существующих мужчин, за последние 3000 лет не может сравниться с ним. Как Бог отзывается об Давиде? Как относится к Давиду? Слова, которые Давид писал, псалмы, они составляют Священное Писание. Кто-нибудь из вас может четверостишие написать, чтобы считалось частью Священного Писания? Может? Мы не можем постигнуть этого. Статус Давида очень высокий. Однако, такой посвященный пророк и служитель Божий, это не гарантирует от того, что человек не согрешит. Знаем Соломона. Мудрейший Иисус сказал, что не был и не будет. Тоже не устоял искушение женщины. Есть человек один в Библии, который еще родители даже не рассчитывали, что родится у них ребенок. Пришел ангел Божий и сказал, у вас будет сын. Назовете его Самсоном. Он родился Самсон. И Дух Божий был над ним. Это был пророк. Это был пророк, в котором жил Дух Божий, так? И что? Да с причиной его гибели стала женщина. И то чужая, иная, из другой племени. Не устоял. Потому что я хочу вам привести пример. Вот стульчик. Ну, плохо видно там сдалека. Если на столе бы я поставил бы, это лучше было видно. Кому трудно видно, плохо видно, вы вообразите, представьте себе, так? Я здесь покажу. Достаточно устойчивое, так, состояние стула. Если мы попробуем его подвинуть, этот стул немножко наклонится и отпустим, стул вернется на свое место. Так? Еще чуть больше наклоним, опять вернется на свое место. Но есть какой-то порог, после этого стул уже падает, не возвращается на свое место. Вот так заигрывают половым искушением люди, особенно молодые. Они флиртуют, так? Это вам известно, так? Валентинчики пишем друг друга. Особенно школьный возраст, студенческий возраст, пока мы молоды. Это нам нравится. Мы пытаемся как почувствовать себя. А как ко мне относятся девушки? С большим таким носом, неуклюжим, плохо говорю по-русски. А я понравлюсь им или нет? И пытаются они что, эксперименты делать. Вот эксперименты. Маленький эксперимент. Прошелся нормально, благополучно. Ничего не произошло. Но эти эксперименты с каждым разом хочется делать поглубже, поинтереснее. И какой-то момент этот человек не выдерживает этого искушения уже. Дальше уже начинается лавинообразно, то такое выражение есть. То есть невозможно это остановить. Вот Давид посмотрел со своей как бы балкона, так, с крыши там, и увидел женщину. Увидел ноги. Она мыла ноги. И все. Она уже совершила преступление. Он совершил преступление. Она, конечно, тоже рассчитала, каким ракурсом стать, чтобы царь увидел, как ноги моются. Вы как моете ноги? Нет? Не знаю. Вот никто так ноги не моет сейчас, так? Но женщины тоже очень умелые в этом отношении. Они знают, как это организовать. Вот правильно сказали. Они выбирают, они начинают, они позволяют. И так я хочу сказать, что грех это смертельный. Грех это страшный. Потому что грех блуда, оно вовлекает в себе других людей. И грех блуда имеет следствие. Страшное следствие. Как-то вот вы молодые, вы как бы еще, как бы, слава Богу, не сталкивались с такими вещами, но очень многие молодые страдают от этого. Я работаю в школе, работаю в университете, и даже в школьном возрасте есть, который вот 11-й классница. Вместо того, чтобы ЕГЭ сдавать, она пошла в родильный дом. 9-й классница. Она уже родила и пришла, экзамены сдавала. Это очень ранний возраст. И это грех блуда. И как правило, этот блуд оставляет собой, за собой как? Ребенка. Люди не задумываются об этом. Они думают, как вот мы сейчас погуляем, временно поживем, особенно сейчас, как гражданский брак называется, мы попробуем, вместе получается у нас. Нет, мир так говорит, так? А что Библия говорит? Библия однозначно называется блуд, прелюбодеяние. И 7-я заповедь говорит, не прелюбодействуй, так? В любой форме. Так надо знать, что в любой форме, любая деятельность человеческая, которая целенаправлена получение полового удовольствия, это и есть блуд. То есть посмотрел на картинки, так? Это уже человек, как Христос сказал, посмотрел вожделением, захотел. Так как быть-то? Что делать тогда? Библия дает нам совет. Со всеми грехами можно бороться, так? Противостаньте, и дьявол убежит от вас. Но блуда невозможно противостоять. Невозможно. Что надо делать от блуда? Мы читаем Слово Божие. Написано, что бегайте. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Вот так написано в первом послании к Коринфянам, 6 главе, 18 стихе. И это правда. И это правда. Единственная возможность спасаться от блуда, это брак. Значит, я для себя выяснил вот такую фразу. Мне это очень понравилось. Бежать от блуда куда? Если бежать, то надо сказать куда? советую бежать цитаделью брака. Это цитадели, это настоящие цитадели. Почему? Потому что по опыту я скажу, что когда я женат, когда вот, ну, то есть в смысле с своей женой в нормальных отношениях, в любви, и я выхожу на улицу, так? Ну, дождь пойдет, мне все равно. Бог хранит в искушении. Потому что, когда человек сыт, так? Он не будет смотреть, там бутерброд досталось или нет. Да я только что поел, дома пришел, мне не нужно. Да хорошо тем, которые голодны, пусть едят. Да я радуюсь, что кому-то досталось больше. Но мне не надо, потому что я наелся. Когда человек в семейной жизни счастлив, он уже в цитадели находится. Так что, братья, бежите брак, цитаделью брака. Но чтобы цитаделью создать, вам нужна помощница. Итак, необходимость брака, это вот, я не хочу пугать вас, друзья, но безрезультатно. Безрезультатно бороться, пытаться. Или вы должны иметь дар безбрачия от Господа, так? Как Иоанн Креститель. Это люди особенные, у которых есть Бог дает специальную какую-нибудь важную миссию, и настолько они заняты, и они настолько посвящены в этой миссии, что у них нет чувства одиночества. Теперь необходимость брака. Почему еще необходим брак? Назначение брака. Как вы думаете, для чего Бог создал брак? Кто-нибудь из вас скажет? Какое-нибудь мнение? Продолжение рода еще? Размножайся, хорошо. Ну, одному нельзя, конечно. Надо вместе. Еще. А, поддержка в старости. Сейчас не рассчитывайте, ваши дети не будут вас поддерживать. Престарелый дом. Ну, это идея хорошая, да. Но неужели Бог для этого создал брак? Доброго вознаграждения. А еще что? Две половинки находили друг друга. Вот, тепло уже, сейчас потеем. Ну, братья, для чего вы хотите жениться?
Поддержка.
Поддержка? Какая?
Даже если
в ты что, замерз? Вот замерз. Я спотел, а он замерз. Вообще запомни, что женщина очень холодная, ты будешь греть ее. Если ты рассчитываешь на печку, то это женщина, жена, не печка. Ну, еще что? Плодитесь, размножайтесь. Дорогие друзья, особенно братья. Во, это уже хорошо, это очень хорошо. Кто ж там сказал, мужской голос? Это старый мой студент, наверное, был. Это который мы уже тренировались. Да, это... Молодец, 5. Зачет сдал. Для этого открываем всего лишь Библию, самой первой страницы. И мы читаем, что... 18 стих 2 главы книги Бытия. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно, ему». Все, что вы хотите делать, вначале вы задаете задачей. Всегда так. Вот приходит идея. Я хочу, чтобы вот, когда я пою, со мной еще какие-то звуки были. Так? И я создаю пианино, создаю вот это, создаю гитару, создаю разные музыкальные инструменты. Теперь появляется какая-то потребность, и я хочу вот эту потребность разрешить. Есть задача – одиночество. Дорогие братья, особенно братья, вам кажется, что вы молодые, вы так вы общаетесь, так работаете, все хорошо. Приходит момент, когда вы даже благополучной семьи, так, вы себе почувствуете, что вы одиноки. Как бы мама не заботилась о вас, так? Так ли? Кто бы рядом не был, так? А ты чувствуешь одиноким. Нет такого того человека, с которым ты можешь и днем, и ночью, в любое обстоятельство, поговорить с ней, с этим человеком, обо всем. Итак, ошибочное представление, что цель брака – размножение. Это не цель брака. Это приложение. Ошибочное представление, что это удовлетворение половой нужды. Это неправда. Половая жизнь – это всего лишь приложение к настоящей любви. Ошибочное представление телевизора, что заниматься любовью – это заниматься сексом, заниматься половой жизнью. Это ошибочное представление. Это приложение к любви. Господь создал человека, мужчину и женщину, для того, чтобы они тянулись, они вместе создавали семью и имели детей. Это все приложение. Но есть два человека, внутренний человек, который ни мужчина, ни женщина, который наследует Царство Божие, там не женится, там не выходит замуж, так? Мы в будущем такими будем. Вот этот внутренний человек ищет себе друга. В этом отношении нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Но Бог мужчину создал таким образом, чтобы он был инициатором. Он первым пошел, он первым чувствует вот это одиночество и подходит и делает предложение девушке. Братья, попробуйте, когда придет ваше время. Это очень приятное действие. Но запомните, братья, брак один раз на всю жизнь. Это не одежду менять, это не меняется. Это не меняется. Нельзя рассчитывать на то, что я потом попробую, потом поменяю. Это большой грех. Большой грех. И надо начинать всегда с Богом. Слово Божие, как написано? С чистоте. Сегодня не модно, скажем, говорить о девственности, так? В нашей стране. Я работаю в школе, я вижу, что вот даже кино показывают, из этого кино сразу, вот не хочу назвать кино, но девушка специально платье одевает, чтобы потерять свою девственность день своего выпускного вечера. И это вот уже распространяется в школе. И они тоже мечтают вот так поступать. Это греховно. Это мерзость в глазах Господа. Хочу вам сказать, что когда человек создает свою семью честности, благословением, Божьей благодатью, так, это устойчивая семья. И в этой семье, чтобы вы не боялись, так, однажды мне задали вопрос: а ты не боишься, что твоя жена изменит тебя? Что произойдет с тобой это? Вопрос был очень болезненный, потому что мы обсуждали очень тяжелый случай, когда человеку пришлось развестись. А он был служителем. Такое тоже случается, к сожалению. Вначале мне было больно, я съежился, а потом что-то я успокоился, и я вспомнил такое утешение. Я сказал: нет, это со мной не может случиться. Не от того, что я такой хороший муж и так вот держу свою жену, или какие-то секреты я знаю. Нет. Я просто однажды понял, что я не смогу это гарантировать. Я беспомощен в этом вопросе. Но есть такой очень хороший выход. Я свой брак посвятил Господу. Я подарил Господу свой союз с своей женой. Это, я считаю, подарок от Господа, этот союз. И я говорю: Господи, вот то, что ты мне дал, это твое. Ты оберегай. Если свой брак вы посвятите Господу, это будете считать собственность Господа, так вы бережно будете относиться к этому, потому что это собственность Бога, не нарушая, не обижая, не оскорбляя, больно не делая свою супругу, так, то это уже гарантия, что будет брак продолжительный. И не бойтесь. Начните с Господом. И очень многие люди есть, которые счастливы в браке. Брак – это удивительное состояние. Брак – это состояние, которое позволяет знакомиться с семьей. Семья – это место, где мы учимся любить друг друга. А брак – это состояние. До брака я холостой был, так? А после брака я женатый. Никогда больше холостым я не могу вернуться в это состояние. Человек может овдоветь, разведенным быть, так? И так далее, и так далее. Но холостяком больше никогда не может быть. Все. Поэтому ваша автобиография продолжается до момента
брака.
Почему и Дима смело сказал, что это очень решительный, важный шаг? Потому что там заканчивается ваша автобиография. Начинается семейная биография. И так, чтобы эта семейная биография была успешна, вам очень важно как бы для себя определить какие-нибудь критерии, как выбрать. И Библия говорит, соответствуй ему. Вы должны соответствие найти. Не искать какого-то рыцаря, какого-то принца или чего там сейчас на вертолете прилетит, сейчас на коне уже не говорят, там на лимузин, на вертолете, там, не знаю, или какими-то большими карманами. И тогда вы будете выходить замуж за кошелек, за лимузин. А если вы хотите брать хорошую там кухарку, то у вас это что, сейчас значит, называется там пекарный станок или посудомойка. Вы женитесь на посудомойку. Такое и будет. Ты хотел посудомойку, она и будет тебе посудомойкой. Ты хотел стиральную машинку, чтобы рубашка была чистая, она и тебе будет относиться как? Без всяких эмоций. Придешь ты? Нет, утюг. Гладит тебе, гладит, 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 гладит. Гвоздь забей стену, эту гвоздь забей стену. А это вот, вот туда вот сетку, вот окно там, стекло поменяется. На даче надо копать, надо копать. Вот, вот так вот, будет гладить тебе всю жизнь. Любви не будет. А если ты ищешь друга жизни, соответствие, очень важно, чтобы это было. Первое соответствие, я считаю, что это возраст. Нельзя очень большую разницу в возрасте. Это просто браки обреченные, когда большая разница. Потому что образ мышления разный, так, интересы разные. Второе соответствие, очень бы хотел вам пожелать, чтобы вы не искушали себя, как бы национальный вопрос учли. Это сложный вопрос. Я армянин, моя жена русская. Это большой героизм с двух сторон. Она вообще совершила просто, я не знаю, это как назвать даже. Она в жизни не была в Армении. И вот с фатой, одета фатой, в пояс сели, она вышла в Ереван. 3 дня путешествовали, 3000 километров. Она в жизни не видела, что такое Армения, это как или чего. А мой тесть плакал, когда поезд выехал утром, уже на, около границы мы, там все спахано и одни скалы. Он увидал, что вот мы одни скалы, ничего там нет, даже травы не растет. Ну там граница, там нельзя ничего. Он плакал. Куда я свою дочь привел? Как я вот так вот поступил? Ну потом чуть дальше проехали, конечно, Арадская долина, там уже все, и виноград, и все появилось. Но этот момент он испугался. Она поступок героически сделала. Она, мы, что она, что я, мы доверились Господу. Мы молились. И Господь, когда нам ответил, так, мы определились, и мы делали шаг веры. Так что не ищите очень такую вот, чуть не русалку, я не знаю кого, какие-то у вас, может быть, в голове там какие-то образы, так, а ищите вот это соответствие, пропорции, красота в пропорции. Понимаете, вот, чтобы соответствие было внутреннего и внешнего мира. Чтобы соответствие было веры, чтобы соответствие было у вас вкусов. Одни поют там рок-музыку, другие слушают там, скажем, Спивакова. Это вот в семье невозможно. Вот машины мы едем с женой, так вот. Это как вот, каждый будет тыкать радио, какой канал, так? А она включает мне радио классик, так? А я с удовольствием слушаю, потому что мне это нравится. Я люблю радио классик, она тоже любит. Мы любим классику. У нас есть общее. И нам не надо утруждаться, притереться друг к другу. А то, что касалось вот языкового барьера, она выучила мой язык. Я учусь ее язык до сих пор. Не знаю, общаюсь, получается. Я полюбил русскую девушку и практически выучил ее язык. Серьезно, я выучил после свадьбы. А так, что такое женский, мужской род, этого понятия не имел я. Потому что в армянском языке этого нет грамматического рода. Многого нет. В русском языке многого нет, которое в армянском языке есть. И когда мы лагеря проводили с женой, так вот, я с ней на армянском, когда мы вот так вот идем, она со мной на русском, и все смотрят, говорят, слушайте, вы на разных языках говорите, как вы понимаете друг друга? Каждый на своем родном говорит. Мне нравится на армянском, я говорю на армянском. Ей нравится на русском. Она говорит, но когда ругалась на детей, она всегда ругалась на армянском. Не знаю почему.
Ну, так получилось.
Понимаете, вот это очень важно. Это большая трудность, языковой барьер. Если за немца выходить, за англичанина, за американца там, вы подумайте. Это большой барьер. Культурный барьер есть, так вот. Люди разные. В соответствии ищите. Пропорция, соответствие. Есть люди, которым нравится образование, они хотят учиться, а есть люди, которым не нравится образование, так? Им просто не нравится. Вот он хочет печником быть, и все, ну убей, он говорит, вот сядешь с ним поговорить, кирпич, печка, вот так, вот нахлёст, чекушка, половинка, раствор. Вот его, он в восторге, так? А жена хочет что-то хорошее, ну слушай, когда кончит, ну хоть Билли Грима почитай. Он сразу, ага, не, завтра я на печку. Вот. Вот такая жизнь. И обязательно, друзья, соответствие из другой деноминации. Это очень тяжело. Представьте себе, ну здесь мы все свои, как бы баптисты, я вам открыто скажу. Ребенок заболел, так? Что надо делать? Она позвонит, там своего исцелителя будут звать, так? Ну я, как от своей лица. Вот если бы я женился бы на пятиднице, так? Она будет искать своего исцелителя, так? Представляете, час ночи, и она будет звонить туда. Тот будет молиться, дистанционно исцелять моего ребенка. А это будет выглядеть, как говорение на языках. Так? И я буду как вот подавленный, так сидеть. Надо ли? А она свою кафедру получит. С ним будут молиться, а не в телефон, на языках. А если там православный, будет перекреститься, будет свечку ставить. Вы подумайте, это настолько серьезно. Настолько серьезно. И кто-то из вас обязательно проиграет в этой битве. Это битва. А зачем биться? Зачем драться? Зачем стремиться подчинять друг друга? И запомните, вы не можете переделать друг друга. Это глупость. Вы не можете перевоспитать друг друга. Вы можете раскрыть друг друга. Хорошее качество чувства. Потому что есть парни, которые говорят, возьму дурочку, там, 17-летнюю, так они думают, что 17-летний совершенно не дурочка. Это он так думает, что глупенько, молоденько, и я из него буду лепить себе жену, какую хочу. Совершенно глупость. Еще ни одному не удалось это делать. Ни одного мужчине не удалось это делать. И не думайте, что вы возьмете какого-нибудь парня, так, и из него сделаете мужика. Какой он есть, такой он будет. Характер, вы не можете менять человека. Вы можете что-то подавить, что-то вот раскрыть, дать возможность, чтобы раскрывался человек. Но какой он есть, такой и будет. Поэтому делайте свой выбор. Чтобы не было так, однажды вы на 30-летие своего брака увидите, говорит, какой же ты насастый, как я с тобой вот прожил столько лет. Итак, хочу вам показать напоследок сувенирчик. Когда я женился, сестра моей жены дала нам маленькую книжечку. Называется «Я с тобою». Маленькая книжечка. Я автор не помню. И на обложке этой книжки нарисованы такие две кольца. Нарисованы такие кольца. Это мне очень запомнилось, эти кольца. И когда было 20-летие моего брака, во дворе церкви спилили яблоню. Я кусочек попросил и под кроватью сушил несколько лет. И на работе во время обеденного перерыва взял я этот кусочек бревна и начал выпиливать вот эти кольца. Эти кольца из одного дерева. Из одного дерева. Они никогда не были отдельно. Они всегда были вместе. Нет шва, не склеено. Они вместе были всегда. Вот это и есть символ одной плоти. Стать одной плоти, это не значит, что один растворяется в другого. Кто-то из нас исчезает. Мы отдельно для себя совершенно совершенные. И сами по себе индивидуумы. Мы остаемся индивидуумы. Но каким-то необъяснимым образом мы вместе. Мы из одной плоти сделаны. Кому потом интересно, я могу показать, подойдете, я вам дам потрогать. Это я сделал, когда мне было 25 лет брака. И хочу сказать, чем дальше вы живете в браке, тем удивительно. 5 лет, когда я прожил, мне казалось, что-то вот такое произошло очень хорошее. Я не мог осмыслить, что это такое. После 10 лет брака, так вот, я почувствовал, что... Слушай, ты ж... как хорошо, так давно мы вместе живем, у нас детишки бегают, хорошо. 15 лет прошло, каждые 5 лет я ощущал новые ощущения. Но когда было 25 лет, мне показалось, что мы вместе родились, что ли. Мы всегда вместе были. Уже вот то, что было до брака, я уже совсем забыл. Не от того, что я плохо помню, а они стали для меня как бы неактуальны. А сейчас, приближаясь к 30-летию, мне кажется, что мы всегда были вместе и будем вместе. Это удивительно. Быть одной плотью, но остаться индивидуумом. Не растворяться, не исчезнуть. Вот смотрите, они разные. Мы с женой разные. Но кто из них, кто, это никто не знает, кроме нас. Потому что день бываю я таким кривым, день бываю круглым. Иногда кто-то из нас капризничает, другой должен это смягчить. И не надо искать, что один там, ну, в общем, громогласный, другой как вата, там все смягчает. Нет. Надо любить, не бороться в браке друг с другом, переподчинять себе или что-то доказывать, а просто надо любить и наслаждаться. Потому что Господь нас создал, мужчина и женщина, чтобы в браке мы наслаждались этим. Вот самое удивительное, вы не поверите, самая эротическая книга, это в Библии написано. В самом середине Библии. Песня песней. Для богословов это очень болезненный вопрос. Они не могут понять, для чего вот это написано в Библии. И пытаются объяснить, что это отношение Христа с церковью. Это, и пытаются, но это неправда. Я в это не верю. Я в это не верю. Господь хочет, чтобы мы, мужчины, научились так любить свою жену. Очень просто. Там об этом написано. Потому что там написано отношение мужчины и женщины. И написано отношение жениха и невесты. Который есть прообраз ожидания церкви Христа. Там не написано об этом. Там совершенно другое. И нам хорошо бы научиться читать эту часть. Братья, не медлите. А то вы будете стареть. Волосы у вас выпадут. Зубы уже сменные будут. И за вас никто не выйдет замуж. Потому что от вас ничего не ожидать. Надо все своевременно делать. И хочу вам объяснить, что каждому возрасту... Смейся. Я вижу. И у тебя в этом году последний срок там. У одного брата. Немедли. Братья и сестры, есть каждому возрасту свое. Родить своих детей хорошо бы до 30 лет. Особенно для женщин. Всех детей. Потому что в дальнейшем и эта опасность имеется. Вероятность больных детей, вероятность потери жизни женщины. Просто. И на этом все кончается иногда. И самое главное, я бы хотел, чтобы вы для себя делали вывод. У меня трое детей. Но важность, то есть назначение брака, никогда не приводите рождение детей. Никогда. Но обсудить, сколько детей мы хотим, вы обязаны. Это важно. Вы должны поговорить друг с другом. Вы должны выяснить, что за человек. Он хочет детей или нет. А то есть женщины, которые ненавидят детей. А этот мужик весь день всю жизнь будет так смотреть на детей, с балкона коляском гуляют. А он всегда ущемленный, потому что жена не хочет. Вы выясните, помолитесь. Вы должны познакомиться с друг с другом. Молитесь, и Бог обязательно даст. Если есть вопросы, пожалуйста, что время уже я время Диме отобрал. Да. Время для каждого разное, так? Время для каждого разное, но не надо 18 лет, так? И есть люди, которым еще и 25 рано. Это связано с зрелостью вашей, так? Зрелость можно измерить с чувством ответственности в первую очередь. Естественно, вы должны иметь и финансовую базу, где вы будете жить, так? Нельзя с этого так вот, просто так. А давай мы поженимся, а где будем жить? На вокзале. Да, бомжевать. Это неправильно. Обязанность мужчины продумать это все и подойти, предложить и сказать, вот здесь мы будем жить. План. Обязательно. План жизни вы должны предложить, сказать. И это должно исходить из мужчины. Зрелость связана с чувством ответственности. И вашей готовности взять на себя ответственность. Вот сегодня утром была проповедь об ответственности. Понимаете? Я отвечаю за себя, за свою жену, за своих детей. И не только. Со временем родители наши, и мои, и моей жены, когда стареют, они попадают в зависимость от своих детей. Это очень важно. Я отвечаю себе сейчас и за родителей. Потому что они старенькие. И просто я молюсь, и Бог благословляет. Я специально купил большую машину, чтобы тещу и тестя посадить каждое воскресенье привезти в церковь. А у меня сын купил еще шикарную машину. Говорит, ты все благодать себе забираешь. Ты давай привози утром, а собрание я буду отвозить, чтобы мне тоже досталось благословение. Мы уже соревнуемся. Я хочу сказать, готовность. Во-первых, ты почувствуешь, что ты одинок. Это первое. Вы почувствуете, что тебе, просто одиночество. Какими еще словами это сказать? Во-вторых, вы почувствуете, что у вас что-то в организме кипит, и вот-вот-вот еще в грех попадешь. Вот женщина тебя уведет. Соблазнится. Так? Вот это вот тоже цитадели брака. Надо вот почувствовать. Возраст приходит, и некуда деться. Даже хочу вам сказать, что эта проблема, она не связана особым с созреванием половых органов. Это созревание вот здесь. Просто человек хочет, и все. Может, не может, это вопрос второй. Есть большие старики, которые вот так вот, они двигаться не могут, но с балкона все смотрят, как бы молодую женщину увидать. Потому что грех сидит вот здесь, искушение вот здесь. А молодость добавляет это, потому что организм тоже. Я как показал стульчик, так? На работе придешь, там секретарша какая-нибудь, ноги на ногу, и вот ты завалился, все. Посмотрел, не удержался. А есть спасение, цитадели брака, пожалуйста, вот. Здесь очень хорошо.
Второй вопрос.
Да. Разница возраста, это существенно, потому что я знаю, что говорят, любовь, там то, все и так далее. С первого взгляда там границ не имеет, возраст не спрашивает. И женится, замуж выходит, 15 лет разницы, так? Хорошо, объясню вам очень просто. 40 лет, женщине 40 лет, так? 30-40 лет это расцвет из сил, которые все потребности у них максимально в это время. А мужчина уже 15 лет, 55, это старше меня. У меня еще нет 55. Он уже погас, он уже на пенсии. И что... Нет, и что делать этой женщине? Он ее приучил половой жизни ежедневно, так, а сейчас раз в месяц и нету его. И нету, и 3 месяца нету, и полгода нету. А он занят. Особенно некоторые есть, оправдываются. Я на служении. Проповедь готовит. Он говорит, я тебя люблю, агапе, любого. А жена говорит, немножко эроса-то можно? Так что соответствие должно быть. Почему еще? Хотят люди ехать, молодые пары, например, путешествовать, так, вместе. Поехать куда-нибудь в Испанию, сюда, в Израиль, куда-нибудь путешествовать, так? Они молодым нравится вместе ехать. А старику куда? Жена хочет туда, Хургаду ехать, так? А он только провожает его и встречает. А что там в Хургаде с женой? Никто не знает. Нормально? Он, этот человек хочет, не хочет бросить свою жену, потому что она останется в одиночестве. Нельзя. И вот половая часть жизни нужно соблюдать. Они совместно должны быть. Интересы совместно. Родить детей вместе. Ну, не больше 5 лет, я считаю, что... Ну, это очень субъективно. Да. Пожалуйста. Вы можете посмотреть, передавать. Только... Можно я скажу? Я понял. Да. Ну, скажем, если среди вас есть апостол Павел, так? Я уже сказал. Дар безбрачия, друзья. Некоторые считают, что они сами приписывают. И я знаю сестер, Я знаю сестер, что вот они сказали, что вот у меня дар безбрачия. Так вот. Но оказывается, что предложений очень много были. Господь посылал женихов, так? Но они как, ну, захотели еще лучше. И так остались. А потом себе уже хотят утешить. Но я вижу, что они скучают. Я вижу одиночество. Если дар безбрачия, чувства одиночества нет уже. Первопричина, чему, для чего я хочу жениться, Бог убирает. Один из ярчайших примеров библейских – это Иоанн Креститель. У него была миссия провозгласить пришествие Иисуса Христа. Сказать, вот Агнец Божий. Это его назначение жизни было. И вот он жил этим. Бог ему дал эту силу. И ему не нужно было. Он не чувствовал, не страдал от одиночества. Второй критерий я замечал, изучал, что люди, у которых есть настоящий дар безбрачия, они превосходно разбираются в семейных вопросах и очень любят детей. Не обязательно родить ребенка, чтобы научиться любить детей. И работая в школе, я это убеждаюсь. Есть очень много родителей, по четверо, пятеро детей, но они ненавидят своих детей. Есть учителя, у которых нет детей. Просто, вот женщина не выходила замуж, так его, но она очень любит детей. И дети ее любят. Итак, есть еще вопрос? Значит, первое. Так, ну, убедить этих людей практически невозможно, потому что, почему я это вам открыто говорю? Лучше никогда не пробовать. Вот вам говорят, вот есть розетка, электрический провод, нельзя трогать, потому что убьет, так? Вы хотите пробовать обязательно, чтобы убедиться? Просто нельзя, мы знаем, что нельзя, так? Точно так же, когда человек один раз меняет полового партнера, так, один раз, первый раз поменял с одного на другого, у него уже получается как бы система, потом это превращается в традицию у него, и такие люди очень опасны. Удивительно, что люди, когда из мира приходят, так Бог способен своей благодати изменить человека, особенно если из верующей семьи человек. Я прошу прощения, но все равно я сюда возвращаюсь, потому что мне вы дороги, чем этот человек. Ну, не то, что он как бы вне борта, так, за окном, а просто мы говорим сейчас о вас. Если из верующей семьи, церковной, придет человек, который осведомленный, слышал Слово Божие и знает, что это грех, предупрежден и поступает, ему очень тяжело. Ему очень тяжело, и последствия тяжелые. В-третьих, то, что касается внебрачных отношениях, там всегда остаются бесхозные дети. Или же есть другое решение. Так, делают аборт. Делают аборт, так, решают, вот этим проблему решают. Но я по опыту знаю, что к 40 годам, когда мужчина достигает 40 годам, ему хочется переоценить свою жизнь. Это стандартное переживание. К 40 годам, 40-45, мужчина переоценивает свою прожитую жизнь, и он должен увидеть, чему он достиг. И вот он смотрит, у того уже сын женился, вот скоро он дедушкой будет, 50 лет ему нету, так, ровесника. А у меня ничего, никого. Есть какой-то небрачный сын, который не хочет меня видеть, потому что плюется, говорит, кто ты такой мне? Дочь где-то, так, отворачивается, потому что ты меня бросил с матерью, ушел. Это сейчас, пока он молод, ему кажется, что он такой герой, и вот своими сексуальными возможностями удивляет разных женщин и привлекает. Так, и он такой вот герой. Но этот герой моментально может заразиться какой-то болезнью, и это все потерять. И он, его конец будет около помойки. Посмотрите, как много бомжей. Посмотрите, вы думаете, что они все глупые? Я работал, я строил Немчиновскую церковь, ко мне приходили многие бомжи работать, просить работать. Среди них и ученые были, и музыканты, и художники. Знаете, какие образованные люди. А просто из-за вот такого поведения потом жена вытурнула, извините за выражение, выбросила на улицу все. Иди к ней. А та говорит, иди к ней. И эти женщины между собой поделили. Потом он начал пить. Говорит, да кому ты нужен-то? Ты ровно не сидишь на креслах. Тебе же не нужно вообще, что стирать и кормить тебя. И выбросили. Выбросили, как тряпку. Ему ожидает очень неперспективное будущее. Ну, мы лучше о вас говорим. Так, я хочу вас побуждать к тому, чтобы вы знали, браки здесь хорошо. Без брака ужасно. Потому что одиночество вы не одолеете. И в это одиночество, когда вы себя чувствуете ущемленным, дьявол подходит и вам как конфетку показывает, вот красота. Изучайте произведение Фауста. Маргаритку, я тебе покажу. Маргарита, вот девочка, вот красота. Ты же не знаешь, это что такое. Ты же еще ни разу не пробовал. Ты какой монах, ты почувствуй, обними ее, ты посмотри, что это такое. Отец Сергий написано Толстым, так? Читали, наверное. То палец отрубил, то он святой был, так? По всему известному миру ему. И все равно. Почему это написано? Потому что нет такого мужчины, который бы своими силами устоял. Да, Дим, что-то хотели? То, что время немалимо убегает. Говорите, вопросы. Это вопрос жизни. Тема жизни. И можно бесконечно говорить, друзья. Поэтому вы давайте конкретно.
И еще я в газете вычитала, что ребята распадали в школе всех отличных, чтобы девочки тоже стремились быть улучшенными.
Ну, я не считаю, что когда я выбирал свою жену, я молился, и Бог мне открыл, что вот она. Я не знал даже, как она учится. Где учится, не знал тоже. Не в отличнице, а отличная христианка должна быть. И самое важное, хочу сказать, что в любви никогда не ищите долго. Когда вы будете познавать, что вы любите друг друга, вы почувствуете, если у вас разговор идет, ты должен, ты должна, там нет любви. А если я говорю, что у меня есть нужда, вот смотрю я на вас, так вот, и мне хочется, что я счастлив, я вот кричу, пытаюсь по-всякому сказать, браки хорошо, мне хорошо, у меня есть нужда, вот это вам передать. Это и есть любовь. А если я как проповедник, я должен вам рассказать, что вам нужно выходить замуж, чтобы у вас юбки были длиннее так, чтобы вы знали беседу, когда проходить по пасторам. Перечислите это все. Это должен я. Это мой долг, как служитель церкви. Я должен беседу проводить с молодежью. Но совершенно другое. Я смотрю, и хочется, что вот там сестра улыбается, чтобы через месяц эта улыбка прибавилась к тому, что она видит будущего жениха. Тот подошел и ей сказал, давай поженимся. Или только по телевизору вы смотрите, давай поженимся. Я знаю, у нас 22 сестры там сидели в передаче. Ну а что делать, вы же парни смотрите потолок, я не знаю, куда вы смотрите, а красавицы идут туда на передачу. Ну, тренируйся, мечтай, молись.